Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне в этот морозный зимний день. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем передачу.
В городе зима, улицы, дома снова будут ждать тепла. Хоть и рядом ты, но в снегу цветы нам с тобой любовь лгала. Ночь вроде не так темна, но стали мы просто он, она. Любовь мы падали, думали, а надо ли, падали, витали, летели. Как любовь мы падали, думали, а надо ли любви доверять. Мерили минутами, верили кому-то, мы верили, откружат метели. Как любовь мы падали, думали, а надо ли друг друга терять.
С неба белый снег, тебе и мне ясно, что зима права. Я понять могу, что цветы в снегу, но в снегу любви слова.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Атомная подводная лодка США «Джексонвилл» в четверг задела рыболовецкое судно в Персидском заливе сразу после прохождения через Ормузский пролив. В итоге был поврежден один из перископов субмарины, однако ранения в инциденте никто не получил, сообщает Reuters со ссылкой на источник в американском военно-морском флоте. Атомный реактор лодки столкновение не затронуло. Также не нанесен ущерб системе силовой установки и нет поводов для беспокойства по поводу водонепроницаемости подлодки, говорится в заявлении командования 5-го флота ВМС США. Напомним, в августе эсминец США USS Porter столкнулся с панамским нефтяным танкером в Персидском заливе, недалеко от Ормузского пролива. Тогда тоже никто не пострадал. Разлива нефти не было, повреждения оказались незначительными. Суд в Кувейте приговорил оппозиционного активиста к 2 годам тюрьмы за оскорбление эмира страны в сети микроблогов Twitter. Еще несколько активистов находятся в ожидании суда по схожим обвинениям в оппозиционной деятельности накануне прошедших недавно парламентских выборов. Еще один активист был оправдан судом по делу об оскорблении главы государства. В июне прошлого года суд в Кувейте приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, признав его виновным в оскорблении в Twitter пророка Мухаммеда, лидеров Саудовской Аравии и Бахрейна. В США начато расследование смерти американца Уруш Хана, выигравшего в лотерею около полумиллиона долларов после того, как на вскрытии обнаружилось, что он умер от отравления цианидом. Первоначально внезапная смерть счастливого победителя через день после получения призового чека не вызвала никаких подозрений. Врачи решили, что он умер от естественных причин. Однако судмедэксперт вновь открыл дело после обращения одного из родственников. Полиция Чикаго подтвердила, что смерть Хара расследуется как убийство. Как сообщает офис патолога-анатома, Хан умер вскоре после приема летальной дозы цианида. Он собирался вложить часть выигрыша в бизнес, а часть пожертвовать детской больнице. Чек, выписанный на его имя, был обналичен после его смерти. Если победитель лотереи умирает, деньги обычно направляются его правопреемнику, пояснил представитель Иллинойской лотереи. Палестинцы, проживающие на западном берегу Иордана, разбили палаточный лагерь на территории блока Е1, где правительство Израиля запланировало возведение еврейского поселения, сообщает BBC News. Эта земля является частью оккупированных территорий. Она находится к востоку от Иерусалима. По словам активистов, они намерены обеспечить права собственности палестинских владельцев этих земель и не допустить их перехода во владение израильского правительства. Решение застроить Е1 было раскритиковано большинством стран мира, включая государства ЕС и США, поскольку реализация этого намерения уничтожит возможность достижения мирного соглашения по формуле «два государства для двух народов». Израиль, однако, считает подобный аргумент надуманным, а поселенческая деятельность на оккупированных территориях только набирает обороты.
Наша волна.
Один из самых известных сомалийских пиратов Мухаммед Абди Хасан, больше известный под прозвищем «Большой Рот», и на протяжении нескольких лет осуществлявший нападения на корабли в Индийском океане, объявил о прекращении своей деятельности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на африканских журналистов. Морской разбойник не объяснил причин такого решения, однако отметил, что последнее время он пытался убедить других бандитов последовать его примеру. Эксперты связывают это явление с усилением мер безопасности, предпринимаемых мировым сообществом для более эффективной борьбы и предотвращения нападений со стороны морских бандитов из Сомали. 5-летняя девочка умерла в Италии от сердечного приступа во время семейного праздника, когда увидела одну из своих родственниц, переодетой в костюм знаменитой ведьмы Бефаны, которая чем-то напоминает бабу Игу, передает РИА Новости. Трагедия произошла в сицилийском городе Витория 6 января, то есть в католический праздник Богоявления, когда детям в Италии принято дарить подарки и сладости. Увидев такую страшную гостью в собственном доме, девочка буквально умерла от страха. Когда родители доставили дочь в городскую больницу, врачам не осталось ничего иного, как констатировать ее смерть. По мнению медиков, ребенок испытал сильнейший эмоциональный стресс, который привел к летальному исходу, поскольку девочка страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы. В результате забастовки уборщиков, выступающих против сокращения заработной платы и ухудшения условий труда, на улицах Гранады, города на юге Испании, скопилось более 250 тонн мусора. Работники уверены, что вернувшиеся после рождественских и новогодних каникул и отпусков люди заметят наличие большого количества мусора на улицах, и их возмущение заставит руководство компании пересмотреть свое решение о сокращении расходов на 3,5 миллиона евро, которое подразумевает в первую очередь урезание зарплат. В сложности изменения приведут к потере 20% заработной платы, отмечают представители профсоюзов. Банк Италии приостановил обработку всех операций по банковским картам и любых электронных платежей в Ватикане. Поводом для этого решения стало то, что Святой Престол, как полагают в главном банке страны, не полностью соблюдает международные правила борьбы с отмыванием денег. Итальянским коммерческим банкам отныне запрещено работать на территории Ватикана. Напомним, что летом прошлого года итальянская прокуратура обвинила Институт религиозных дел в отмывании денег сицилийской мафии, в частности, денежных средств ее последнего босса Матео Мессина Динара, скрывающегося от правосудия. Его деньги якобы переводились на счета, открытые в Ватиканском банке лицами духовного звания.
Наша волна.
Расследование дела о священниках-педофилах в немецкой католической церкви сорвалось из-за конфликта следователей со священнослужителями, пишут немецкие издания. Директор Института криминалистики Кристиан Пфайфер, в свою очередь, выдвинул серьезные обвинения в адрес католической церкви. Он заявил в интервью, что проект невозможно продолжать дальше из-за цензуры и контроля криминалистов со стороны церкви. В частности, частности, священнослужители хотели определять, какие материалы расследования публиковать, а также кто из сотрудников института может принимать участие в проекте. Кроме того, Файфер сказал, что церковь уничтожила некоторые документы, свидетельствовавшие о педофилии. Пассажирский паром врезался в причал в Нью-Йорке в час пик. По последним данным, 85 человек получили ранения, судно получило серьезные повреждения. Паром перевозил пассажиров из Нью-Джерси. На борту парома находился 321 пассажир. Свидетели сообщают о десятках пассажиров, лежавших на носилках вдоль пристани в ожидании медицинской помощи в холодный январский день. По данным Associated Press, один человек получил серьезную травму головы. Паром врезался в причал, повредив часть корпуса, но оставшись при этом на плаву.
Наша волна.
В случае, если у принца Уильяма и Кейт Миддлтон родится дочь, она будет носить титул принцессы. Об этом заявила королева Великобритании Елизавета II. Тем самым она скорректировала закон о престолонаследии, принятый почти 100 лет назад, передает Reuters. Согласно постановлению короля Георга V, выпущенному в 1917 году, только старший сын Уильяма и Кейт, появление на свет которого может произойти уже в середине текущего года, мог бы называться принцем и претендовать на престол. В случае рождения девочки она получила бы лишь титул «леди» и не могла бы именоваться ее королевским высочеством. Однако Елизавета II выпустила патентную грамоту – особого рода королевское объявление, призванную изменить принятый порядок для детей Уильяма. Оно гласит, что все дети старшего сына принца Уэльского будут наделены титулом и атрибутами королевского высочества и именоваться принцами или принцессами. Российские судьи в будущем смогут иметь при себе мобильную тревожную кнопку не только в зданиях судов, но и за их пределами. Такое нововведение предусмотрено программой развития судебной системы, размещенной на сайте правительства. Как отмечается, в России за последние 3 года зафиксировано 14 убийств судей, из них только 9 раскрыто. Нераскрытыми остаются более 250 преступлений против представителей судейского корпуса. Среди них угрозы убийством и покушения, а также разбойные нападения и грабежи.
101,9.
У сотрудников МЧС в новогодние каникулы было в 2 раза больше работы, чем в прошлом году. Спасатели за период праздников потушили и ликвидировали вдвое больше пожаров и чрезвычайных ситуаций, чем годом ранее. С начала года произошло более 4500 пожаров, в которых погибли 448 человек. Аномально высокие температуры заставили австралийских синоптиков обновить шкалу на климатической карте континента. В метеобюро добавили 2 новых цвета для обозначения температуры выше 50 градусов, которой уже есть основания опасаться уже на эти выходные. Сильная эпидемия гриппа охватила практически всю территорию США. Вспышки заболевания зафиксированы в 41 штате. В результате эпидемии, которая началась в этом году раньше обычного, уже скончались 18 детей. Больницы сообщают о чрезмерном наплыве пациентов, людям приходится часами сидеть в очередях в ожидании приема. Ежегодно в США порядка 200 тысяч человек попадают в больницы из-за гриппа. От 3 тысяч до 49 тысяч умирают. А у нас в Ванкувере на следующей неделе обещают солнечные дни. Температура воздуха около 3-4 градусов выше нуля. Ночью заморозки.
За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрой метель мечется. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль мчатся сани, и озера, как хрусталь, все до дна. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома в
Мурманске цапли кранов не скучают, корабли в порту встречают и с бакланами играют. На песке цапли кранов не скучают, корабли в порту встречают и с бакланами играют. На песке за полярным кругом смерть в 41-м расплескала кровь на снег клевером. Не за ранги и медали люди тверже камня стали, не отдали, не предали севера. Не за ранги и медали люди тверже камня стали, не отдали, не предали севера. За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрою метель мечется. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся.
В Ванкувере 18:17:20, а сейчас реклама.
How much do you know about bikes? Everything? Perfect. Nothing at all? Even better. At the UBC Bike Kitchen, you can use our space and tools to do your own bike maintenance. Get one-on-one instruction on how to fix your bike yourself, or drop your bike off for us to repair. You can also buy a fully refurbished, guaranteed used bicycle, or a variety of new and used parts and accessories. The Bike Kitchen is UBC's non-profit, student-owned, full-service bike shop. We're located in the basement of the Student Union Building. Just look for the stairwell on the north side of the sub across from Gage Towers, or search for the UBC Bike Kitchen on Facebook. Stop by the Bike Kitchen and then get riding.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, мы продолжаем программу. Информация к размышлению, в особенности для тех, кто собирается отдохнуть в Мексике.
Полиция мексиканского штата Юкатан ищет преступников, которые убили гражданина Украины. Труп иностранца был найден в арендованной им машине, а крупная сумма денег, с которой мужчина отправился в путешествие к памятникам культуры майя, пропала.
Тело 25-летнего Александра Батычка обнаружил в минувший понедельник на горной дороге, ведущей в Хосенпич, житель соседнего города Дзиттас, пишет Эльдарио дель Юкатан. По словам фермера Дэвида Мэй Робертеса, страшную находку он сделал случайно, около 16:00, когда приехал на свое ранчо Сан-Лоренцо выращивать кукурузу. Мужчина обратил внимание на зловоние, а в 20 метрах нашел разлагающийся труп туриста. Рядом был найден красный автомобиль «Шевроле», арендованный иностранцем в Плае де Кармен. В салоне все было запачкано кровью.
Рядом с телом полицейские нашли окровавленный 15-сантиметровый нож-тесак с зазубренным лезвием. А в салоне осталась сумка с неназванным количеством долларов, бутылка с водкой и сумка с лекарствами, предположительно психотропными препаратами. Как рассказали в полиции, всю ночь и утро вторника блюстители закона прочесывали местность, но больше никаких улик и следов преступников найти не удалось.
В компании, оказывающей услуги по прокату транспортных средств, пояснили, что Александр Батычка произвел впечатление богатого клиента. Он оставил в залог автомашины, арендованные на период с 25 по 30 декабря, 12 тысяч долларов наличными. На автомобиле иностранец отправился осматривать археологические памятники древних городов цивилизации майя – Тулум, Коба и Чичен-Итса.
Пожалуй, главной их достопримечательностью являются пирамиды, построенные индейцами свыше 1000 лет назад. По данным полиции, деньги убитый турист держал в поясной сумке типа банан. На месте обнаружения трупа и автомобиля она не найдена. Также пропал и мобильный телефон путешественника. Эти факты позволяют предположить, что Александр Батычко был убит во время ограбления.
Ну что ж, вот так путешествовать поодиночке. Но мы продолжаем наши новости. И снова об экзотических странах. Пассажиры, летевшие из австралийского штата Квинсленд в Папуа-Новую Гвинею, стали свидетелями необычного зрелища. Вместе с самолетом в воздух поднялась змея, которая заползла на его крыло, передает Сидни Морнинг Хэралд.
Спустя 20 минут полета, общая продолжительность которого должна была составить 1 час 50 минут, пассажирка заметила на крыле существо, похожее на змею. С этого момента находившиеся на борту переключились на питона, который изо всех сил пытался справиться с потоком воздуха.
Поначалу казалось, что он уцепился довольно крепко и легко удерживается, но постепенно питон ослаблял хватку, и ветром его хвост начал вытягивать вверх, вспоминает пассажир Роберт Вебер, которому удалось заснять даже происшествие на видео. Пассажиры, которые ни на секунду не прекращали думать о том, как змее удалось пробраться на крыло, и не исключавшие, что на борту могут быть и другие рептилии, тем не менее больше беспокоились за змею.
Скорость ветра достигала 400 км в час, а температура воздуха составляла минус 12 градусов. За это время бортовой персонал несколько раз осматривал хвостовую часть самолета, чтобы убедиться, что там нет других животных.
Несмотря на молитвы пассажиров, спастись змее не удалось. Ее несколько раз ударило о борт, в результате чего она потеряла много крови. Ее тело еще подавало признаки жизни во время совершения посадки, но когда самолет приземлился, змея была мертва. Тело питона передали в санитарную службу, в которой установили, что змея была аметистовым питоном, крупнейшим питоном Австралии, максимальные размеры которого достигают 8,5 метров.
По словам специалистов, этот вид змей очень распространен в Квинсленде, и они нередко забираются на чердаки местных жителей. Как змея проникла на крыло самолета, остается загадкой. Как сказали в австралийской авиакомпании «Qantas», такое в истории их практики происходит впервые. Тем не менее, как известно, это уже не первый случай, когда рептилии устраивают переполох на борту самолетов «Qantas».
В апреле прошлого года в кабине пилота нашли змею, после чего капитан, не привлекая никого к поимке рептилии, со змеей в ногах развернул самолет и посадил его в аэропорту австралийского Дарвина.
Ранее, во время полета с самолета «Qantas», из багажного отделения сбежали сразу 4 питона. Из 12 детенышей питона по прибытии обнаружили лишь 8, в результате чего самолет пришлось временно снять с полетов. Это как раз была новость для года змеи.
Но хватит про страсти-мордасти. Вернемся к рыбалке. В Великобритании победителя конкурса по спортивной рыбалке уличили в том, что он украл свой победный трофей в аквариуме, расположенном неподалеку от места проведения соревнования. Об этом пишет Daily Telegraph.
Мэтью Кларк был признан судом виновным в мошенничестве и краже рыбы. Согласно материалам дела, Кларк похитил рыбу из аквариума накануне состязания. Когда пришло время взвешивания улова, предоставленная им на суд жюри рыба оказалась самой тяжелой. Окунь весил около 6 килограммов, тогда как рыба соперника примерно 4,5 килограмма.
Судьи отдали победу Кларку, но в честности рыбака усомнился его ближайший преследователь Шейн Бентли. По его словам, он узнал в окуне Кларка обитателя аквариума, куда он регулярно ходит с женой и детьми. Бентли заявил, что рыба отличалась заметными пятнами на голове, и именно поэтому она показалась ему подозрительной.
Бентли уведомил об этом оргкомитет соревнований, а тот, в свою очередь, связался с местной полицией. Вскоре Кларка задержали, дело его было передано в суд. По итогам заседания он был приговорен к 100 часам общественных работ. Известно, что после конкурса Кларк собирался отнести рыбу обратно в аквариум, но запаниковал и продал отдал ее торговцу рыбой. Здорово, вот так вот опознать окуня.
Ну и снова о людях, а точнее об их пристрастиях. Галерея современного искусства Tate Modern в 2012 году установила рекорд посещаемости. Увеличить число посетителей музея до 5,5 миллионов, что почти на 10% больше, чем в 2011 году, помогла ретроспектива Дэмиена Херста. Об этом пишет газета Guardian.
Выставка одного из самых дорогих художников современности проходила в Tate Modern с апреля по сентябрь и стала наиболее популярной в истории галереи. В среднем ее посещали около 3000 человек в день. Общее же число посмотревших творчество Дэмиена Херста составило 463 тысячи человек.
Ретроспектива Херста включала в себя самые известные произведения художника, в том числе под названием «Невозможность принятия мысли о смерти в сознании живущих», представляющую собой акулу, плавающую в формальдегиде, а также «Тысячу лет». Это стеклянный ящик с головой коровы, в которой заводятся и умирают тысячи мух. И самую дорогую работу художника под названием «За любовь Господа», инкрустированный бриллиантами человеческий череп.
Кстати, мужчина, который в июне едва не испортил картину Пабло Пикассо 1929 года «Женщина в красном кресле», нарисовав на ней матадора, убивающего быка, сдался сотрудникам американской полиции на границе с Мексикой, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в музее города Хьюстон, Мэннил Коллекшн, где картина выставляется с момента его открытия в 1987 году. Сразу после инцидента полотно было доставлено в отдел реставрации, где специалистам удалось полностью удалить следы краски.
«Я не сожалею ни о чем, что сделал», заявил 22-летний Уриэль Ландерес во вторник после того, как сдался полиции. Как рассказывал один из очевидцев, молодой человек назвал себя перспективным художником. Художником мексиканского происхождения и объяснил, что таким образом он хотел отдать дань уважения работам знаменитого испанца.
Ну что ж, а мы продолжаем программу.
Летают на юг, смотри, как красив их полет. Холодно, но я пою, ты верь в то, что нам повезет, повезет. И ветер возьмет, возьмет нашу кровь и даст нам немного тепла. И тогда, глядя с земли на летящих богов, мы будем на них смотреть свысока. Освободи меня, я устал быть рабом, и я готов менять кровь на огонь. Сердце сковало льдом, холод пронзит, ведь для меня здесь дом, а для богов транзит.
В Ванкувере 18:27, 18 секунд.
Ты расправишь крыла и скажешь пора, ты признаешься мне, что отстал от стаи. Холодно. Но пускай где-то там за морями жара, оставайся со мной, пусть они улетают. Да, я без крыл, но что же с того, если мне тоже порою становится тесно среди бетонных могил. Я прошу, не бросай меня одного, а захочешь летать, полетай с моей песни. Освободи меня, я устал быть рабом, и я готов менять кровь на огонь. Сердце сковало льдом, холод пронзит. Ведь для меня здесь дом, а для богов транзит. Ведь для меня здесь дом, а для богов транзит. Оставайся, и ветер кровь нашу возьмет, он выкрасит небо как нужно. Холодно, но вместо серого красный займется восход, и мы победим эту стужу. А если ты улетишь, то вместо песни из горла лишь хрип, огонь жил моих не затронет. Холод и тишь, и я больше не я, а безумный старик, застывший в нелепом поклоне. Холодно, улетают на юг.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, а сейчас время новостей Канады.
По данным канадской разведывательной службы, террористическая организация «Аль-Каида» причислила Канаду к списку стран, в которых боевики планируют совершить теракты. Эта информация основывается на документах, захваченных во время операции по ликвидации Усамы бин Ладена в мае 2011 года. Канадская разведка полагает, что уровень угрозы террористических актов не снизился и на сегодняшний день.
В отчете военных говорится о том, что реальную угрозу национальной безопасности Канады представляют два филиала Аль-Каиды, базы которых расположены в Саудовской Аравии и Сомали. Кроме того, разведывательная служба располагает информацией о готовящихся терактах против канадцев в Сомали, Йемене, Пакистане и Афганистане и просит канадских граждан избегать посещения этих стран.
С 1 января 2013 года в Канаде вступили в силу правила, по которым родители убитых или пропавших и не найденных детей смогут получать от правительства утешительное пособие в размере $350 в неделю. В прошлом году премьер-министр Канады Стивен Харпер пообещал такое пособие для людей, которым очень и очень трудно прийти в себя после потери самых дорогих им родных. В 2011 году в Канаде было зарегистрировано 46 718 заявлений о пропаже детей.
Далее суд приговорил 5 офицеров полиции Торонто, замешанных в коррупции, к 45 дням нахождения под домашним арестом. Следствие по этому делу велось более 10 лет и обошлось казне в более чем $12 миллионов. В июне суд присяжных признал виновными 5 полисменов, которые обвинялись в попытке препятствовать совершению правосудия.
Эти 5 пытались скрыть от следствия обстоятельства ареста наркодилера, торговца героином, в квартире которого был проведен обыск без положенного ордера. Суд присяжных, однако, оправдал подсудимых, которые обвинялись в вымогательстве, воровстве, нападении на людей и заговоре с целью наживы. Процесс продолжался 30 дней.
Как сообщил федеральный министр по делам международного сотрудничества Джулиан Фонтино, Канада временно замораживает фонды для финансирования проектов помощи Гаити, пострадавшей в 2010 году от сильнейшего землетрясения. Помощь приостанавливается до тех пор, пока власти страны не смогут найти возможность эффективно использовать получаемые из-за границы средства.
С 2006 года Канада направила на различные программы помощи Гаити порядка $1 миллиарда. Канаду заботит то, насколько медленно продвигаются проекты по развитию Гаити. Происходит это из-за слабости правительства и коррупции, говорится в официальном пресс-релизе канадского агентства по международному развитию.
помощь, направляемая непосредственно жертвам землетрясения, продолжится, а вот деньги на другие проекты от Канады пока поступать не будут. На прошлой неделе Министерство иностранных дел Канады опубликовало предупреждение об опасности поездок на Гаити. В этой стране слишком высокий уровень преступности. Вовсю бытуют похищения людей, ограбления, другие беззакония, а также есть риск заболеть холерой.
Развлечение подростка чуть не закончилось трагедией. Полиция Йорка арестовала 17-летнего юношу, который ослепил лазерной указкой пилота, управлявшего вертолетом. Благодаря профессионализму и четким действиям летчика удалось избежать трагедии. Полиция вычислила и задержала злоумышленника.
Молодому человеку было предъявлено обвинение в попытке помешать движению воздушного транспорта. Полиция предупреждает, что луч лазерной указки, направленный в сторону самолета или вертолета, способен на несколько секунд ослепить пилота. Временная потеря зрения летчика может привести к крушению воздушного транспортного средства и гибели людей.
Независимая аудиторская проверка, проведенная в индейском поселке Оттавапискат в Северном Онтарио, показала, федеральные средства растрачивались практически бесконтрольно. Руководитель резервации Тереза Спенс проводит в настоящее время диетическую забастовку. Живя в индейском типе на острове Виктория, что на речке Оттава, она питается рыбным бульоном, соками и витаминами, называя это голодовкой.
Мужественную индианку-вождя навещали многочисленные члены оппозиции канадского парламента. Они выразили свое возмущение тем, что премьер-министр Харпер никак не хочет уделить ей внимания. И вот так не вовремя опубликованы данные аудита.
Проверено 505 транзакций. В абсолютном большинстве случаев не хватает подтверждающей расходы документации, а некоторые вообще не подтверждены ни выставленными исполнительными счетами, ни расчетными чеками. А ведь за 5 последних лет поселку, который по-прежнему испытывает жуткие проблемы с жильем и медицинским обслуживанием, Оттава выделила 104 миллиона долларов.
Далее новости Канады. Боинг 737 авиакомпании WestJet чуть было не перевернулся в понедельник утром при разгоне по взлетной полосе на международном аэродроме в Келоуне. Пассажирам и экипажу, можно сказать, повезло, что авария произошла в самом начале разбега.
Из-за выпавшего снега дорожка оказалась очень скользкой, и лайнер выехал за ее пределы. Переднее колесо и шасси под правым крылом Боинга застряли в сугробе. Инцидент случился около 8 часов вечера. Пассажиры рейса WestJet 150 при аварии не пострадали. Невредимым оказался и экипаж.
Дюжине китов-касаток чудом удалось выбраться из холодного Гудзонова залива, где они 2 дня провели, застряв во льдах, сообщает CTV News. Попавших в беду млекопитающих заметили жители деревни Инукджуак в провинции Квебек во вторник. Касатки не успели доплыть 10 километров до открытого моря, прежде чем залив начал замерзать.
Они поочередно выныривали, чтобы сделать вдох. Но, по словам местных жителей, полынья уже также начала затягиваться льдом, что могло грозить им смертью от недостатка кислорода. По поведению животных было видно, что они паникуют. Канадцы обратились в Министерство рыболовства и океанических исследований Канады с просьбой доставить ледокол. На что представитель ведомства Наталья Летендрес ответила отказом, сказав, что это слишком дорогостоящее мероприятие.
Тем не менее, было решено отправить на место ЧП океанологов. К тому моменту, как в четверг над местом полыньи стал кружить вертолет, касаток не обнаружили. По словам одного из жителей Инукджуака, Джонни Уильямса, скорее всего, лед вскрылся из-за смены направления ветра, что позволило касаткам покинуть места плена, сообщает Global Mail. Тем не менее, как отмечает представитель Всемирного фонда дикой природы в Канаде Пит Эванс, судьба животных все еще должна вызывать опасения, так как нет гарантии того, что по пути в открытое море они не застрянут в другой такой же западне.
Как отмечает РИА Новости, факт того, что касатки появились в арктическом регионе Канады в январе, уникален, так как они не любители холодных морей. Вероятнее всего, они попали в западню из-за потепления морей, что позволяет животным заходить все дальше и дальше на север, считают зоологи.
И еще об обитателях океана. 12 января в Монреале, в старом городе, прошло мероприятие Ice Fishing Village – сеанс массовой рыбалки. 500 человек смогли одновременно выйти на лед и попытать свое счастье в ловле 53 видов рыбы, обитающих в озере в это время года. На берегу удачливых рыболовов ждал шеф-повар монреальского модного ресторана. Он готовил из улова изысканные блюда.
Ну а больше о жизни в Ванкувере и его окрестностях вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Ну что ж, в Ванкувере 18 часов 40 минут и еще одна реклама.
On January 15th, from 6 to 10 p.m., the AMS Art Gallery presents «In a Celluloid Garden», a night of performances by six UBC students collectively commenting on the medium of film. The evening will also include a screening of Stanley Kubrick's last film, Eyes Wide Shut. The event takes place at the UBC Art Gallery in the Sub, entrance by donation.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Совет директоров Североамериканской национальной хоккейной лиги единогласно проголосовал в среду за принятие нового коллективного трудового соглашения. Оно было достигнуто с Ассоциацией хоккеистов НХЛ в минувшее воскресенье и позволяет завершить продолжавшийся более 3 месяцев локаут. НХЛ незамедлительно обнародует расписание на сезон 2012-2013 года после того, как соглашение будет официально подписано. Как ожидается, сезон, укороченный из-за локаута до 48 матчей, начнется 19 января, а тренировочные лагеря откроются уже в воскресенье. Коллективное трудовое соглашение, которое позволило прервать локаут, как подтвердил комиссар лиги, будет рассчитано на 10 лет с возможностью взаимного прекращения через 8 лет. Как ожидается, контракт с игроками можно будет заключать на срок не дольше 7-8 лет в случае переподписания контракта, а потолок зарплат в этом сезоне составит 70,2 миллиона долларов. Новость о завершении локаута в Национальной хоккейной лиге Северной Америки пришла в самый неподходящий момент для континентальной хоккейной лиги. В конце этой недели в России состоится матч всех звезд КХЛ. Тем не менее, нападающий питерского СКА Илья Ковальчук примет участие в матче всех звезд КХЛ в Челябинске. Остальные НХЛовцы, ранее включенные в состав участников матча звезд, будут заменены на мастеров КХЛ, находившихся в специальном резервном списке, сообщается на сайте лиги. А вот клуб Detroit Red Wings, за который выступает российский центр-форвард Павел Дацюк, разрешил этому игроку принять участие в матче звезд КХЛ, который пройдет 13 января в Челябинске. Информацию об участии в матче звезд Дацюк подтвердил в своем твиттере. Хоккеист сообщил, что в Детройт он прилетит 14 января. Сейчас практически все российские НХЛовцы говорят, что с грустью покидают свои нынешние команды КХЛ, благодарят болельщиков и партнеров. Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс» намерен предложить Евгению Малкину новый 8-летний контракт на сумму более 100 миллионов долларов. Об этом сообщают ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В 2014 году россиянин станет неограниченно свободным агентом, и клуб намерен удержать в своем составе одного из лучших хоккеистов мира, предложив ему контракт на сумму 102,8 миллиона долларов. Соглашение будет рассчитано до 2022 года. А теперь о футболе. ФИФА пожизненно дисквалифицировала 41 южнокорейского футболиста за участие в договорных матчах, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола. ФИФА поддержала решение Корейской футбольной ассоциации, которая наложила на этих игроков дисквалификацию и распространила ее на весь мир. Таким образом, эти футболисты не смогут сыграть ни в одном официальном матче. Правда, 21 игрок из 41 дисквалифицированного имеет шанс вернуться в футбол. Эти футболисты, выразившие раскаяние в своих поступках, должны будут пройти испытательный срок от 2 до 5 лет. В течение этого периода от них потребуется выполнять общественные работы от 200 до 500 часов. Имеются в виду, например, мастер-классы для футболистов-юношей. Неплохая повинность. А вот гораздо строже поступили с игроком итальянского футбольного клуба «Удинезе» Данило. Он приговорен судом бразильского штата Сан-Паулу к 1 году тюремного заключения за проявление расизма. Причиной судебного разбирательства стал инцидент, случившийся в 2010 году. Данило, выступая за «Палмейрас» в матче Кубка Бразилии по футболу против «Атлетика Паранаэнсе», плюнул в лицо игроку соперника Мануэлу и назвал его обезьяной, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал goal.com. Клуб Удинезе уже подал на вынесенное решение апелляцию, в случае удовлетворения которой тюремный срок будет заменен на денежный штраф в размере 127 тысяч евро, что является аналогом 500-кратной минимальной зарплаты штата. А вот как распорядился своими деньгами нападающий петербургского «Зенита» Халк. Он построит детский учебный центр в своем родном городе Кампина-Гранди в Бразилии, сообщает Globe Sport. Об этом футболист, проводящий отпуск в Бразилии, объявил во время посещения построенной на его же деньги футбольной школы под названием H12. Ожидается, что центр будет открыт в начале июня. Мы уже работаем над строительством учебного центра. Дети будут наслаждаться не только прекрасными футбольными полями, но и лучшей инфраструктурой. Я рад, что у меня есть возможность построить такой центр для людей, которые живут у меня на родине. Цитирует Халка РИА Новости. Напомним, что Халк является одним из самых высокооплачиваемых легионеров российской премьер-лиги. Его услуги обходятся питерскому «Зениту» в сумме порядка 5 миллионов евро в год. А теперь о смельчаках. Известный британский путешественник, 68-летний сэр Ранульф Файнс, отправился из Кейптауна, ЮАР, в самое холодное путешествие через Антарктику в зимнее время, когда шансов на помощь спасателей нет. Это самое холодное путешествие в истории человечества является первой попыткой пересечь Антарктику зимой. Файнс и его команда из 5 человек на борту южноафриканского полярного судна «Агулас» через 4 недели должны высадиться в Антарктиде и в марте стартовать из лагеря «Нова» в сторону Южного полюса. За 6 месяцев исследователи должны преодолеть 4000 километров и пересечь ледяной континент, где рекорд температуры составляет минус 89 градусов по Цельсию. Надежды на помощь спасателей у экспедиции не будет, поскольку ни один самолет не сможет прилететь при таком морозе. Топливо просто замерзнет. Некоторые люди скажут, что решиться на подобное путешествие безответственно, не зная точно, что тебя ждет. Но в таком случае американцы не высадились бы на Луне, сказал Файнс. Канадский механик экспедиции Спенсер Смирл назвал предстоящий поход путешествием через морозильник. Поход готовился несколько лет. Команда Файнса оснащена костюмами с вмонтированными высокотехнологичными обогревателями и специальными дыхательными аппаратами. Передвигаться они будут на 20-тонных тракторах, работающих на специальном незамерзающем топливе и имеющих жилые помещения. Большую часть времени поход будет проходить в полной темноте. Исследователи планируют изучить изменения климата на Южном полюсе. Если все пойдет нормально, то команда Файнса должна завершить поход 21 сентября. Однако забрать их из Антарктиды Агулас сможет только в январе 2014 года, когда потеплеет и судно сможет пробиться через льды. Патроном экспедиции выступает британский принц Чарльз, который пожелал Файнсу и его команде удачи в эксцентричном путешествии. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Привычный звук, похожий на стон, свою слезу ронял саксофон. Горели огни большого сити, вы говорили, мадам, смотрите, они не спят сегодня в эту ночь, как мы. Ты говоришь, беда, ладно, не ходит, и просто так любовь приходит, она не ждет, что кто-то ее позовет. Ты никогда один не ходишь в гости, ты любишь блюз, но ходишь с тростью, ты странный мэм во всем и везде.
А сегодня завершаем нашу передачу. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9 с музыкальной передачей «La Fiesta». А мы прощаемся с вами до субботы 26 января. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.